Здравствуйте, с вами Мединвест Клуб с доктором Ахтубом. И как обычно, мы обсуждаем медицинские проекты и все, что так или иначе связано со здоровьем человека. Сегодня в нашей студии Илья Балахнин. Илья один из самых востребованных профессионалов отрасли маркетинга. И вот я когда перед программой спросил его, на что сделать акцент, потому что слишком много регалий, слишком много должностей у Ильи. Вот, он скромно сказал, что представьте меня генеральным директором и управляющим партнером консалтингового агентства Paper Planes.
Да, все так.
Да. Ну так тогда, может быть, в двух словах, чем занимается Paper Planes?
Да, расскажу. Нам 9 лет, мы консультанты. В основном нас нанимают, когда у компании возникают проблемы или с маркетингом, или с управлением персоналом, или с автоматизацией. Ну вот, строго говоря, как так. Нас 90 человек, работаем мы в России, за ее пределами. Вот, разрабатываем маркетинговые стратегии, либо решаем какие-то более узкие, более такие частные специальные задачи.
Илья, а где за рубежом удается работать?
В основном это бывшие страны Союза, Латвия, Азербайджан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Вот. Но есть и несколько клиентов из сравнительно дальнего зарубежья. Польша, Германия, немножечко Франция. Ну вот как-то так.
Слушай, мы сейчас чуть позже вернемся к этому, потому что тема очень интересная. А вот, ты знаешь, традиционно мы знакомимся с гостем, потому что ну, не каждый становится маркетологом номер один. Поэтому вот, как ты к этому пришел? Почему, почему маркетинг, а, я не знаю, не лётчик там?
Даже не знаю. Ну, смотри, получается так. Я учился на политолога. Вот, и
где?
В МГУ. Изначально это было отделение философского факультета, потом оно выделилось даже в отдельный факультет. Вот, и в процессе моего обучения как раз-таки там произошел ряд событий, отмена избираемости губернаторов, ну и так далее, там подобное, да, которые имели место быть в свое время. И стало понятно, что политологи вообще не очень нужны. А по удивительному стечению обстоятельств, метод, по крайней мере, которым действуют политологи, и метод, которым действуют маркетологи, оказался, в общем, серьезно похож. Ну вот, и я как-то раз совершенно случайно, это было еще, по-моему, в конце первого курса, там, в начале второго, наткнулся на книжку Филиппа Котлера по маркетингу и думаю, о, думаю, люди этим деньги, оказывается, зарабатывают. Вот, ну и с тех пор увлекся, стал изучать, удалось мне поработать в разных предметных сферах, и на стороне клиента, это в основном были банки, и на стороне других консалтинговых компаний. Ну вот, ну и когда мне было 21, почти 22, все, я ушел вот, собственно, делать свою собственную компанию, ну и вот, как-то так с тех пор уже 9 лет.
21-22 – это достаточно такой, ну как-то, молодой возраст.
Ну да, да-да.
А до этого какие-то, ну не знаю, почему в предпринимательство пошел?
Хотелось всегда, не знаю, даже всегда как хотелось, точнее да? сказать, да, как-то вот всегда к этому душа лежала, было предположение, что можно делать не совсем так, как я успел посмотреть в западных консалтинговых компаниях, ну и, собственно, вот.
Понятно. А, ну, давайте теперь вернемся тогда к тому, что ты говоришь. Вот ты говоришь, в Германии некоторые проекты, в Польше. На твой взгляд, рынки радикально отличаются или все-таки есть какие-то закономерности, характерные для нашего рынка и для дальнего зарубежья?
Да, смотря с каких позиций. В плане методов, методы везде одинаковые. С точки зрения специфики того, как люди там, не знаю, покупают, потребляют, ну, конечно, отличия есть, понятное дело, они продиктованы и уровнем дохода в среднем немножко отличным, и где-то они продиктованы чуть-чуть другой культурой. Ну, вот в частности, мы в Польше с этим столкнулись, там у людей рабочий день начинается в 7, а заканчивается в 15, и вот они там все там радостно топают по домам, ну, а с поправкой еще на Россию мы вот с этим столкнулись, там, не знаю, в 17 пишешь, а уже все как бы бесполезно, ни от кого ответа не дождешься. Это накладывает, разумеется, какие-то свои корректировки на то, как, собственно, люди потребляют, да, те же самые медицинские услуги. Да, у них там, не знаю, чуть больше времени на это, чуть выше осознанность, может быть, чуть больше ценится жизнь и здоровье как таковые, да, потому что у большего процента населения есть что терять. Ну вот, но вот так вот, если глобально смотреть, то на самом деле, да нет, конечно, все рынки там более-менее похожи, какая-то радикально другая логика там потребления и существования, она, ну вот, может быть, в восточных странах есть немножко, там, в Японии в какой-нибудь прежде всего. Ну вот, ну и то с этим можно, в общем, как-то научиться жить, мириться, поэтому подходы и методы плюс-минус везде одинаковые.
Понятно. Расскажи, пожалуйста, вот о том, что осталось за кадром. Мы тебя представили как генерального директора, да? Помимо этого, есть Академия маркетинга.
Есть, да, учим еще, ко всему прочему, да.
Да, ты преподаватель на курсах MBA Московской школы управления Сколково, эксперт совместной образовательной программы Google и Сбербанк, да. Бизнес-класс, ну и так далее, и тому подобное. Я боюсь, что я тут все и не прочту. Вот расскажи, пожалуйста, почему эта деятельность, как ты стал руководителем Академии маркетинга, основателем?
Слушай, да все просто на самом деле. То, чем мы занимаемся в маркетинге, оно на самом деле довольно специфично. Штука в том, что традиционно маркетинг-то воспринимается как продвижение. Мы занимаемся все-таки маркетингом с чуть более широких позиций. Матрицу услуг перестраиваем, ценообразование строим, и структуры, бизнес-процессы, регламенты, но самое главное – цифры и данные. Цифры и данные – штука, с одной стороны, очень важная, с другой стороны, очень мало кому понятная, и поэтому нам волей-неволей приходится клиентов под себя учить. Поэтому для нас, на самом деле, образование – это, конечно, способ, основной способ генерации клиентов. Ну вот, и как бы из основной агентской деятельности логично вытекла и впоследствии образовательная деятельность.
Ну вот. То есть, это образование для клиентов, да?
Это для, образование для клиентов или для потенциальных клиентов.
Угу, понятно. А когда преподаешь на курсах программы MBA, какие предметы?
Где как? Ну, в основном либо маркетинг, либо корпоративную стратегию.
Угу. А что такое проект бизнес-класс Google и Сбербанк?
Ой, это замечательный на самом деле проект, это инициатива, да, вот коллега из Google и Сбербанка. Это образовательный проект, он в основном на малый бизнес рассчитан. В основном это клиенты Сбера из числа малого бизнеса. По всей стране, собственно, колесят там несколько раундов. Я участвую только в одном, в очном раунде, таком вот наиболее финальном. Вообще, насколько я себе представляю, там через некую онлайновую платформу выдаются некие задания. Их можно прорешать, и все, кто преуспевают в их решении, они приглашаются на очную фазу. Приезжают эксперты. Ну вот, в частности, в прошлом году городов 15 я объездил с этой программой. Вот, приглашаются эксперты, приглашаются гости, и там даются какие-то такие очень прикладные занятия, по итогам которых там коллеги уходят что-то внедрять из того, что услышали. Но хорошая программа, Google выступает таким контент-провайдером, Сбер выступает в большей степени организатором с точки зрения сбора гостей.
То есть это совсем на микробизнес рассчитано, да? Или
ну, там есть. Какая категория? Там есть, на самом деле, периодически и ребята из среднего бизнеса, но в основном это малый микробизнес, да.
Ну а какой из этих проектов, может быть, запомнился или что-то яркого такого?
Да, не все на самом деле по-своему интересные. Тут как-то сложно выделить.
Ну, хорошо, давай, там, да, если вспомнишь, мы вернемся к этому вопросу. Хорошо, а какие-то проекты с медициной были?
Были, да, было несколько многопрофильных медицинских центров, много бывает фармацевтики исторически. Есть
форматом производителя, да?
Да, 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 да. Есть проекты такие на стыке медицины и технологий, ну, опять-таки, та же самая телемедицина, да, например, там в какой-то момент времени особенно была активна как тематика и жанр. Вот. Бывают, я бы так сказал, частные специалисты какие-то. Вот. Ну, то есть, бывали медицинские проекты, периодически обращаются. Вот прямо сейчас ведем стратегии, делаем для одной клиники, которая занимается коррекцией слуха, и для одной сетки, которая занимается коррекцией зрения, например.
Да, ты сейчас сказал про телемедицину. Я помню, так как я занимаюсь медицинскими, медицинскими инвестициями, ко мне подошли такие ребята какие-то, вот прямо родом из 90-х, и вдруг говорят, слушай, мы хотим вложиться в телемедицину. Ну, да. Я говорю, слушайте, почему именно туда? Ну, вот какой-то тренд такой был в свое время. Просто поветрие. Хорошо. Значит, медицинские проекты вы ведете. Вот давай немного об этом поговорим. Вот что такое медицина и маркетинг? Как, насколько вообще это этично совмещать эти вещи? Хотя на самом деле сейчас уже нет, пожалуй, клиники, которая осталась бы вне этого. Все так или иначе рекламируются. Я в свое время, когда вот тоже начинал еще заниматься медицинским бизнесом, я помню так, старые опытные доктора мне поучали меня, что ты знаешь, вот хороший доктор, он всегда будет востребован, и все эти ваши акции, все эти ваши нужны каким-то другим людям, а хорошим докторам они не нужны. Вот давай, может быть, попробуем прокомментировать это. Такое настроение.
Скажем так, я на самом деле теоретически даже готов допустить, что, может быть, не хорошим, очень хорошим докторам, а действительно классический маркетинг, возможно, и не так важен. Если это частные практикующие доктора, ну и так далее и тому подобное. В то же самое время, если речь идет о докторах просто хороших или речь идет о медцентрах, то, конечно, надо понимать, что уровень медицинской грамотности населения, он, в общем, зашкаливающе низкий. И в этой связи, на фоне особенно растущего количества предложений на рынке, разобраться клиентам становится все сложнее. И, конечно, без маркетинга не обойтись. При этом вопрос этичности, на мой взгляд, сам по себе не очень стоит. Поясню, почему. Потому что, вообще-то, по опыту работы с медцентрами, главная задача маркетолога – скорее научить медиков правильно рассказывать об услугах, не преувирая и не приукрашивая, а просто адекватно расставляя акценты. Потому что медики обычно люди от науки, и для них очень многие вещи кажутся само собой разумеющимися, а для пациента это все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, белый шум. Пациент не способен однозначно понять, что ему предлагается, зачем это нужно, в чем отличие, имеет ли смысл, не знаю, там, переплачивать или не переплачивать. Вот, поэтому задача маркетинга скорее в этом, научиться более качественно говорить правду, чем придумать какую-то изощренную ложь, которая будет, там, не знаю, клиента вводить в заблуждение. При этом, разумеется, надо понимать, что, конечно, существуют, насколько я знаю, существуют и рекомендации Роспотребнадзора, и рекомендации со стороны ВОЗ в отношении того, чтобы не рекомендовать пациентам те процедуры медицинского характера, которые прямо не показаны анамнезом. Значит, здесь маркетинг может помочь с точки зрения расширения матрицы продуктов и услуг в сторону не прямо медицинских каких-то позиций в ассортиментной матрице, для того, чтобы была возможность что-то еще вот такое общеоздоровительное для клиента, собственно, продавать и рекомендовать. Как-то так.
Я с тобой согласен, потому что, на мой взгляд, и маркетинг, ты когда начал отвечать на вопрос, смотря что называть маркетингом,
То
есть там часто люди, пишут какую-нибудь цену, вообще нелепые какие-то объявления читаешь. Меня очень коробит, три пломбы по цене одной, или что-то такое вообще безумное. На мой взгляд, задача маркетинга на сегодняшний день противостоять этому неэтичному поведению некоторых коллег. То есть, что-то уравнивать шансы, наверное, да?
Все так и есть.
Хорошо. Медицинский маркетинг, куда он идет если крупными мазками? Из сегодняшнего дня что-то можно увидеть? Или, может быть, шире посмотреть, маркетинг услуг? Твое мнение.
Я бы так сказал, если мы говорим про медицинский маркетинг, наверное, можно выделить три большие таких тенденции. Тенденция первая – это поиск неких как раз нестандартных моделей на стыке медицины и немедицины. Или пара медицины.
Давай с примером, если ты не возражаешь, чтобы зрителям
нашим было понятно. Часто бывает так, что клиники объединяются с какими-то салонами красоты, йога-центрами и так далее и тому подобное. Есть клиники, которые по модели монетизации сложно отличить от фитнес-клубов. Я совершенно с большим удовольствием наблюдаю за деятельностью ребят из Atlas, которые, по сути, свои модели продаж вообще выстроили через подарки, штуковина, куда можно сплюнуть и узнать свое генеалогическое «Великое древо», вот, она, ну, технически продается как подарок в книжном магазине, а по факту является некой стартовой отправной точкой для продажи каких-то услуг в дальнейшем, да, на основании анализа. Это, наверное, раз. Вторая история, ну, скажем так, это, наверное, все более и более кропотливая работа с данными пациентов. То есть, надо понимать, что в медицине, как, наверное, практически нигде, может быть, сопоставимыми является еще банковский сектор и, ну, какие-то интернет-гиганты типа Гугла, вот, в медицине копится огромное количество данных о пациентах, которые, по сути, да, позволяют строить прогностические модели, которые позволяют очень эффективно и легко оптимизировать бизнес-процессы. По сути своей, любое медицинское учреждение, особенно если это сетка, это вот прям для нас идеальный клиент, потому что данных обычно много. Они обычно довольно хаотичны и беспорядочны, все в них учитывается абы как, но факт в том, что данных обычно много, и отсюда, собственно, вытекают прекрасные возможности для бизнес-оптимизации и какой-то такой тонкой настройки. Третья тенденция, ну, наверное, очень сильно зависит от, конечно, специфики и от технологий, в которых работает медицинское учреждение. Но я бы сказал так, третий такой вызов, что ли, это необходимость находить баланс между брендом медучреждения и брендами специалистов, в нем работающих. Опять-таки, порог входа на рынок небольшой, специалисты отличаются сравнительно высокой текучестью, склонностью к тому, чтобы открывать и начинать свои собственные какие-то дела. Вот. И здесь, конечно, огромный интерес, вот так по опыту общения с медицинскими учреждениями, вызывает именно этот вопрос, а как сделать так, чтобы поддержать хороший, эффективный и взаимовыгодный баланс между там, узнаваемостью клиники и узнаваемостью специалиста, чтобы это не повредило ни одной, ни другому, и при этом, собственно, все остались с хорошим денежным потоком, с удовлетворением каких-то своих жизненных амбиций. Вот, наверное, три таких вызова основных, с которыми предстоит медучреждениям работать.
Вот, ну и как ты считаешь, где этот вот баланс между личностью доктора и брендом?
Очень сильно зависит от специфики клиники. Я считаю, что логика должна быть простая. У клиники должен быть сильный, специфичный, дифференцируемый бренд. У доктора должна быть хорошая персональная узнаваемость. Если люди будут одновременно знать и клинику, и доктора, и при этом и у того, и у другой будет хороший, сильный бренд, ну, то в общем и целом возникнет нормальный паритет. Доктору будет невыгодно, потому что клиника будет приносить ему чуть больше денег, чем он мог бы получать сам. С другой стороны, клиника может не переживать даже в случае, если доктор, собственно, клинику покинет. Ну, вот, поэтому здесь, на мой взгляд, ответ на этот вопрос, он лежит в области взаимодействие сильных с сильными. Вот, когда либо у клиники слабый бренд, а доктор силен, либо все наоборот, либо компания, ну, медучреждение денег не добирает, ну, либо оно просто распадается на большое количество осколков, огрызков, которые потом вырастают в какие-то относительно независимые такие медицинские княжества под какими-то сильными специалистами.
Да, я согласен. Я, более того, я вижу, что у нас, я имею в виду в России, да, очень не хватает вообще на рынке услуг вот этих вот индивидуальных брендов. Ну, там, я не знаю, там в той же Италии, да, очень много там кофейня, там, ну, какого-нибудь, да, да. Чиполлино, да, например, там очень много семейных каких-то маленьких ресторанчиков, да. Которые там сами по себе являются брендами, фамилии являются брендами. Медицина вообще строится только по этому принципу. То есть там сетевые форматы, они вот только-только набирают какие-то обороты, да? Сейчас. А до этого там доктор Жан, доктор Смит, ну, ну да, и так далее. Да, да. Вот у нас вот этого формата его практически нет. Я вижу, что, наверное, будет очень крупный передел рынка вот как раз в эту сторону. Ты абсолютно прав, что вот видишь эту большую тенденцию. Мне подались цифры, что 75-85% рынка западных стран – это как раз вот эти вот частные клиники доктора Сидорова, там, например, да, 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 по нашему пониманию. У нас, на мой взгляд, это не больше 5%.
Да, да, да.
Поэтому мы будем ждать вот большой всплеск вот этих клиник индивидуальных докторов. Хорошо. А вот как ты считаешь, вот возвращаясь к началу нашего разговора, а вот с помощью хорошего маркетинга продать посредственную услугу удастся, ну, или нет, в долгосрочной такой вот
стратегии? Ну, в долгосрочной нет никогда, конечно. В краткосрочной возможно, но зачем? Вот. Ну, опять-таки, для медзаведения это просто, на мой взгляд, не очень выгодно. Оно, скорее всего, утонет в рекламациях, утонет в негативных отзывах. Люди в отношении медицины, наверное, как нигде пристрастны в части изучения отзывов. Ну, вот поэтому я бы просто даже не начинал.
Угу. А вот в маркетинге, на твой взгляд, есть какие-то вещи, которые работали, ну, допустим, 10, там, 5 лет тому назад, а сегодня они уже не актуальны?
Ну, это, наверное, касается исключительно вот как раз той части маркетинга, которая про каналы. Ну, понятное дело, там ландшафт медийный очень сильно изменился. Да, 10 лет назад, очевидно, никакого Инстаграма не было, и как бы все нормально жили. Да, сейчас понятно, что есть там, не знаю, словно Инстаграм, другие каналы, сервисы, там что угодно. Но в общем и целом надо понимать, что подходы остаются скорее неизменными. Инструменты, через которые эти подходы реализуются, да, они меняются и меняются динамически. В последние, конечно, годы есть определенное плато застоя, каких-то вот радикально новых интересных медийных каналов скорее не появилось. Но по сути своей, если мы начнем думать, а что вот было 10 лет назад актуально, а сейчас не актуально, только конкретный канал, ну, не знаю, телек, условно говоря, там, не знаю, радио, скорее не актуально, и то зависит, опять же, от нозологии. Если это очень массовые нозологии, радио может неплохо отработать, особенно если это какое-то акционное предложение. Вот. Но, несомненно, есть общий тренд, тренд на переход в цифровые каналы в силу их просто большей прозрачности, более легкого обсчета возврата на инвестиции. Вот. Но, опять же, повторюсь, фундаментально подходы поменялись не сильно.
Слушай, сейчас вот очень модно всякие там прогнозы делать там, о будущем, все вот эти искусственный интеллект и так далее. Вот если мы вернемся там в маркетинг, вот как ты думаешь, какие каналы, может быть, в ближайшее там время откроются? Такая фьюча какая-то там долгая.
Затруднюсь сказать, я думаю, что какой-то серьезной вот такой прям революции платформ не будет.
Не обязательно платформ, может быть, вообще вот, я даже не знаю тоже, что это может быть. Ну вот если мы возвращаемся там к большим медицинским данным, то, о чем ты говорил, да, вот, вот эта штука там, часы там, они сейчас дают вообще уникальные какие-то срезы.
Не, ну вот wearables, то есть вот эти носимые устройства, так называемые, вкупе с более широким термином интернет-вещей, да, конечно, ландшафт большого количества индустрии, медицинской в том числе, перекраивают. Ну, наверное, медицину и фитнес, прежде всего. Вот. В то же самое время, да, но тут пока просто не владею информацией, актуальной технологическом контуре развития этих самых wearables, да, но, конечно, понятно, что они в перспективе дадут возможность заниматься предиктивной медициной. Там, в общем, ты, наверное, лучше меня представляешь, что там возможно будет с точки зрения, там, не знаю, замера изменений пульса и каких-то других вещей. Вот. Ну, да, да, несомненно, носимые устройства влияние оказывают. В принципе, перспектива инкорпорирования каких-то систем обмена данными внутрь любых медицинских предметов, назовем это так, ну, не знаю, там, имплантов, да, в широком смысле слова, тоже, конечно, да, здесь очень интересные возможности дает. Но надо понимать, что под это пока, по крайней мере, насколько я представляю, в России не так много IT-архитектуры, чтобы иметь возможность с этим реалистично работать, да, поэтому я думаю, что там еще лет 5 надо подождать, прежде чем это станет какой-то вот такой повседневной реальностью. Пока все-таки это больше, но ты как человек, который носит Apple Watch, я думаю, в общем, понимаешь, больше это такие истории, типа там про познание себя, типа пульс померил такой, пульс померил сякой, калорий столько сжег, кругов столько заполнил, там, я не знаю, там вот этот велтери какой-нибудь, да, там, типа, не знаю, там в каком-то настроении узнал за счет там того, что типа мне там палец посканировали. То есть это все скорее такие больше приколюшно-диагностические вещи, чем реальная, конечно, предиктивная медицина.
Ну, я тем не менее считаю это очень полезным, вот, ношение таких, ну, гаджетов, да, потому, да, что, да, нужно об этом помнить, да, тренируется, да, память, что нужно его зарядить.
Да, 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 да.
Физкультура, опять же, где-то там его наклонился, поднял, ну, да, положил, да, да, на устройство. Так что Это очень полезно. Слушай, не знаю, это, наверное, реклама уже пошла. Меня, наверное, обвинят в этом. Послушай, Илья, вот скажи, вот то, что мы с тобой упомянули, да, что будет очень много индивидуальных клиник, скорее всего. Да? И вот на сегодняшний день я знаю очень много докторов, которые планируют открыть свою клинику. Вот ты как маркетолог, какие бы советы мог им дать? Вот человек хочет открыть свою клинику. На что обратить внимание?
Ну,
что делать, чего не делать?
Я думаю, что на самом деле в медицине главное, на что стоит обратить внимание, это, конечно, три составляющих. Первое – это правильно подобранная локация, потому что очевидно, что, по крайней мере, если это не какая-то узкоспециальная нозология, то количество клиентов, по крайней мере, первое время будет производной от трафика, идущего мимо. Второе – это правильно подобранный набор услуг. И третье – это правильно выстроенная бизнес-модель, прежде всего, опять же, в части некоего уникального позиционирования. Должен быть четкий ответ на вопрос, а зачем именно к этим людям идти. Большинство клиник на этот вопрос ответить не могут, и поэтому вынуждены заниматься разными видами ценовых войн. Вот. Ну, или пытаться брать эффектом масштаба, как там небезызвестные частные клиники, которые реально строят гигантские стационары, и за счет эффекта масштаба пытаются чего-то как-то там отвоевать за счет улучшение структуры расходной части их бизнеса. Вот, как-то, наверное, так.
Ценовые войны, вот я так понял, по тональности, что это плохо, да? То есть ты к этому негативно относишься?
Не всегда. Я бы так сказал. Если мы имеем дело с очень большой сетью, которая действительно обладает огромным эффектом масштаба, то, конечно, она заинтересована в ценовых войнах, потому что она любую ценовую войну выиграет. Если клиника молодая, маленькая, ну или просто нет большого эффекта от масштаба, например, за счет того, что очень дифференцированный вид деятельности, да, то есть не какой-то, не знаю, монокабинет, как в случае со стоматологиями, да, то там, конечно, любая ценовая война рано или поздно приведет к краху.
А вот то, что ты говорил, какое-то уникальное предложение, ты сказал, да? Что это такое? О чем речь?
Ну, вот я говорю, это, по сути, ответ на вопрос, почему должны приобретать именно у меня. В идеале, почему меня должны приобретать дороже, чем у других участников рынка.
А какие возможны ответы на этот вопрос?
Ну, пул ответов огромен, но если так вот сводить каким-то таким более-менее моделям, ну, я бы сказал, что 6, наверное, возможно, вариантов. Первый – это как раз потому, что мы самые дешевые. Второй – потому что у нас самый большой спектр услуг, проще говоря, там, все проблемы в какой-то области можем закрыть. Третье, это потому что мы какие-то вот такие самые инновационные передовые, то есть у нас какие-то технологии из космоса прилетели. Четвертое, это быстрота, найдутся те, кому нужно вот как можно быстрее решить проблему. Пятый, это ну, некая такая компетентность доктора или очень высокая мера включения пациента в процесс. Ну, то есть, очень понятно объясняют, что происходит, рассказывают, что, зачем, почему. Есть такие люди, для которых это важно. А шестая – это такой классический сервис. То есть, очень приятно там находиться и, по сути, даже не замечаешь, что это клиника. Да? То есть, там сделано все для того, чтобы как-то вот уйти от такой классической бюджетной истории с зелеными стенами, запахом лекарств, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, а вот из этих шести перечисленных тобой, какие бы ты выделил? Какие, на которых стоит так сакцентировать внимание?
Ну, это же на самом деле от конкурентного ландшафта зависит. То есть, в зависимости от региона, да даже от конкретного района, где собираются открываться. И тут, конечно, надо исследовать, смотреть, какие из этих факторов наиболее важны. Это можно делать опросами, это можно делать полевыми исследованиями, фокус-группами, конкурентным анализом. Но так или иначе, для каждого конкретного района нужно оценивать это в отдельности. То есть, тут какого-то универсального рецепта, боюсь, дать невозможно.
Понятно. Ну, а вот ваше агентство, оно решает подобные вопросы? Дает ответы? Или вы крупные? К вам, ну, может обратиться какой-нибудь доктор Сидоров там со своей клиникой?
Нет, зависит от того, какие у доктора Сидорова амбиции и финансы. То есть, понятное дело, что там совсем благотворительностью мы, наверное, для доктора Сидорова при всей к нему любви не займемся. Но технически решает, да, бывают и такие сравнительно небольшие заказчики, для которых такого рода задачи приходится решать, да.
То есть можно будет найти тебя в соцсетях или как-то
ну, ваше да, агентство, написать, да, наверное, да, без проблем, да? Да, да, да.
Ну прекрасно. Ну а вообще вот как ты считаешь, вот на сегодняшний день непростая, в общем, ситуация такая экономическая, да? И вот тот первый фактор цены, он не доминирует ли вот над всеми остальными до полного там возможности не учитывать все остальное.
Ну, это такой очень огульный вопрос.
Огульный.
Наверное, доминирует. Что не отменяет того, что если грамотно собрана бизнес-модель и расходная модель, то, в общем-то, можно прекрасно жить и при довольно высоких ценах, потому что понятно, что в высоком ценовом сегменте потребителей меньше, но работать с ними все равно можно. Плюс, опять же, надо понимать, вот что такое фактор цены. Мы вот оперируем таким термином, jobs to be done мы его называем, или работа, uh-huh. которая должна быть сделана, я попробую пояснить. Uh-huh. Бывает так, что человек по каким-то причинам, ну, не знаю, среднего уровня дохода, там, не знаю, одновременно стоматологию, например, считает какой-то вот областью своей жизни, которая не заслуживает внимания и мало денег на нее выделяет, а я не знаю, там, урологию считает очень важной. Да, и надо понимать, что здесь вот просто отталкиваться от платежеспособности клиента как такового тоже довольно бессмысленно. Да, есть такого рода, я уверен, в общем, заболевания, по которым у людей ну, практически нулевая ценовая эластичность, и они любые деньги готовы отвалить. Есть такого рода проблемы со здоровьем, за которые действительно подчас непонятно за что переплачивать. Ну, вот. Ну опять же, да, вот не мне тебе рассказывать, наверное, сталкивался с таким в отношении стоматологов. Вот есть очень распространенная мысль, что типа, стоматолог это вообще типа не врач, да, он там что-то ходит, что-то сверлит, что-то пилит, да, но, дескать, разницы между ними нет, да, ну, так, наверное, говорят те, кто никогда не сталкивался с проблемами, да, те, у кого жизненная история другая, они уже немножко по-другому относятся к вопросам стоматологии, к вопросам обоснованности или необоснованности цен, ну, и так далее, и тому подобное, да, поэтому здесь надо, конечно, в динамике смотреть на структуру рынка, смотреть, за что люди готовы платить, за что люди не готовы платить, ну, вот, и от этого отплясывать, но, несомненно, тенденция к тому, что цена на медицинском рынке становится все более и более важна. Это в целом объективная тенденция для любого рынка. Любой рынок в какой-то момент начинает с того, что там сражается за функциональность, типа еще вот это, еще вот это, еще вот это. Потом сражается там, не знаю, за безопасность, потом сражается за сервис, потом рано или поздно все равно скатывается в ценовую войну. Вот. И ни один рынок этого не может избежать, каким бы он ни был инновационным и современным, рано или поздно его это ждет. У людей возникает консенсус о том, насколько качественными должны быть услуги, насколько безопасными они должны быть, насколько сервис должен быть высок. И дальше, конечно, уже начинает играть роль только цена. Здесь резон задаться вопросом, что дальше, а дальше, по идее, как раз нужно искать радикально другие бизнес-модели. То есть, вот не медицина как таковая, а медицина и что-то еще сверху, вот, что позволит как бы выйти из-под конкурентного давления и начать под себя там, подгребать или там подобное, какие-то вот пласты клиентов.
Вот. А можно вот эту последнюю мысль пояснить? Очень интересно, что значит не медицина?
Ну, я говорю, медицина плюс да, йога, да. Там, я не знаю, медицина через призму каких-то совсем других подходов. Ну, та же самая телемедицина в каком-то смысле, это вот попытка выгрести из-под сверхконкурентной среды и попробовать что-то предложить. Если смотреть чуть более локально, то для некоторых, например, клиник такого рода вот выгребанием становится, например, ставка на корпоративную медицину или на, не знаю, там какую-нибудь удаленную медицину для удаленных объектов, типа на шельфе, куда-нибудь там фельдшеров отправляют, да, и какие-то такие вещи делают, там, типа САУД, безопасность труда, ну и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, в любом случае, для если вот, уважаемые слушатели, зрители, понимают, что там, не знаю, их медцентр находится в ситуации, когда конкуренция сугубо ценовая, нужно либо пытаться дифференцироваться, либо найти новые услуги, либо вообще выгрести в какой-то совершенно другой рынок, который где-то неподалеку находится, но чем-то вот совсем другим занимается.
Илья, вот ты сейчас говоришь, я вспомнил, что какое-то время тому назад, ну, наверное, там около 10 лет тому назад, на рынке окон, вот я как-то так краем коснулся в своей жизни, очень была такая интересная ситуация, когда привлеченный клиент стоил гораздо дороже
чем
окно.
Да.
Вот как вообще эти рынки живут, что вообще на них происходит, что происходит потом, чем сердце успокоится, так сказать?
На них происходит укрупнение. Ну, то есть, если уж про рынок окон говорить, я там немножко
владею. Нет, вообще, ну, рынок окон, это вот как пример.
В случае с рынком окон, просто я цифрами владею, в два раза за последние два года сократилось число активных игроков на рынке окон. Там с 1300 до там, 750, если мне не изменяет память, то есть, ну, почти в два раза. Рынки схлопываются за счет укрупнения, опять-таки, возникает эффект масштаба, за счет этого маржа неизменно падает, но, тем не менее, на росте объемов, особенно на фоне там, ввода квадратных метров жилья, новых новых. Рынок более-менее вылезает. Вылезает экономия, опять-таки, в большей степени на расходной части, вот, обладая гигантскими объемами. Ну, и вот как-то так.
То есть, все рынки вот, ждет что-то такое, да?
Рано или поздно, да. Рано или поздно, да.
То есть, если мы говорим о медицине, видимо, будет количество игроков сокращаться, да?
Да, конечно.
И, видимо, они будут укрупняться, да? То есть, будут...
Да.
Это и объединение, наверное, будет,
да? Будут поглощение. Наверняка будут объединения, будут поглощения, будет попытка вертикальной интеграции, то есть, у вас попытка поджать под себя вообще все, что только можно и нельзя. Все, у кого условно нет стационаров, будут пытаться заиметь стационары. Все, кто сейчас лабораторные анализы делает с помощью сетей лабораторий, будут пытаться завести лабораторию у себя, ну и так далее, там подобное. Ну, то есть, будет, несомненно... Попытка каким-то образом рынок переделить, скорее всего, в общем, опять-таки, выживут на нем только крупные, вот, мелкие смогут сохраниться только в тех предметных областях и в тех зонах, куда крупным либо неинтересно идти, либо очень тяжело дойти, какие-то очень специфические специальные практики, вот, ну, я не знаю, там, медицина катастроф, да, или там, я не знаю, детская экстренная помощь, ну, да, и так далее, там подобное, да, куда вот просто там каком-то медси, ну, прям совсем вот неинтересно, они на другом зарабатывают.
А вот коснулись мы там компаний, да, которые работают на рынках страховой медицины. Вот здесь у тебя какое-то представление есть или там понимание, что будет со страховой медициной?
А тут на самом деле сложно сказать, да что с ней будет. Просто, ну, на мой взгляд, есть, опять же, игроки, которые очень хорошо умеют с этим работать, а есть игроки, для которых такая модель оплаты их услуг убийственна. Да, и собственно, все. Если у игрока есть большая денежная подушка, то, в принципе, для него, строго говоря, разницы нет. Это страховая медицина или не страховая медицина. Да, если это игрок сравнительно маленький, ну, понятное дело, что для него, наверное, клиент страховой, это не самая интересная история. Ну, просто потому, что финансовая модель, финансовый поток так скроен. Ну, вот. А что уж с ним там будет дальше, да кто его знает. Не знаю, в России, насколько я вот слышал еще там год три назад, например, совершенно невозможно продать страхование жизни, совершенно невозможно продать вот такие вот вещи.
Да.
Не знаю, как сейчас, наверное, мало что изменилось, но вот еще три года назад это было очень тяжело. Ну, вот, поэтому... Ну, не знаю тут, как сказать, ДМС, ОМС. Ну, наверное, как-то будут эти сегменты расти. Опять-таки, там, соответственно, со стороны работодателя растет волей-неволей, и число работодателей плюс-минус растет. Ну, вот, ну, опять же, я считаю, что здесь масса клиентов страховых все-таки сосредоточится рано или поздно в руках очень узкого круга игроков. Все остальные просто поймут, что для них это разрыв финансовой модели, и с рынка с этого сами, скорее всего, высверлятся.
Скажи, пожалуйста, а вот ты сам, ну, наверняка где-то как-то немного пользовался медицинскими услугами.
Да.
Вот ты, как профессионал, на что обращаешь внимание?
Вот, когда взаимодействуешь с медиками?
Да. Как принимаешь решение?
Я, если честно, принимаю решение только по принципу либо территориальной близости, либо быстроты. Ну вот, поясню. У меня была оказия в конце прошлого года. У меня очень сильно разболелась нижняя восьмерка. Мне нужно было ее удалять, а у меня через 3 дня полет. И я своему врачу звоню, он говорит, типа, не возьмусь. Вот, и вообще не советую. Я прям пошел, вбил в гугле, типа, нужно удалять зуб, а через 3 дня полет, типа, что делать? Вот, и мне выпадает реклама какой-то клиники, которая специализируется вот на таких удалениях, там какая-то, ну, я не очень сильно разбираюсь, какая-то пьезонож, что-то такое. Вот, я позвонил, я говорю, а можно прям с врачом побеседовать? Они говорят, да, подошел врач. Я говорю, вот, вы знаете, мне через 3 дня лететь, еще выступать. А в прошлый раз, когда мне удаляли нижнюю восьмерку, я там 3 недели рот открыть толком не мог. Он говорит, типа... Все будет зашибись, типа, я гарантирую. Я говорю, ну, хорошо, покатили. Ну, вот, ну и ничего, я приехал, он провел операцию, зуб удалил, и действительно, я нормально долетел, бэт выступал. Вот, было больновато, но не смертоносно. Вот, поэтому у меня факторы выбора очень простые. Либо территориальная близость, либо какие-то очень специфические объемы гарантии работ, которые, собственно, для меня готовы выполнить какие-то представители медучреждения.
Понятно. Ну что ж, наша программа уже подходит к концу. Я тебе очень благодарен за то, что ты нам рассказал о маркетинге в медицине. Я думаю, что кто-то по итогам нашей программы к тебе обязательно обратится.
Дай бог.
И если вдруг, это я уже обращаюсь к нашим зрителям, если вдруг вы не найдете Илью, то, пожалуйста, обращайтесь в Мединвестклуб, мы дадим вам контакты и попробуем вас сконнектить. Илья, еще раз спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо большое, коллеги, что смотрели, слушали. Удачи. Да.
С вами был Мединвестклуб с доктором Ахтубом. До новых встреч.
Всего доброго.